From the conference center at Temple.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию сессии священства 178-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Она транслируется в тысячи молитвенных домов по всему миру. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора священства Центра подготовки миссионеров ПРОВА.
Thomas S. Monson, president of the
Сессию священства будет вести Томас С. Монсон, президент церкви.
Братья, мы приветствуем вас на этой общей сессии священства 178-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Происходящее здесь передается по спутниковой трансляции носителям священства, собравшимся в разных уголках мира. Музыку для этой сессии будет обеспечивать хор священства Центра подготовки миссионеров ПРОВА под руководством Дугласа Бренчели за органом Клей Кристенсен. Эта сессия священства откроет хор, исполнив гимн «Призваны мы Богом». Вступительную молитву произнесет старейшина Дэвид Бэкстер, член Кворума 70.
Our beloved Father in heaven,
Наш возлюбленный Небесный Отец, мы так благодарны собраться пред Тобою, как Твои сыновья, в собраниях по всем континентам и на островах морских. Мы так благодарны Тебе за Твою любовь ко всем Твоим детям, за великий план спасения, который Ты дал нам, чтобы каждый из нас мог быть воистину счастлив. Мы благодарим Тебя за Твою Церковь, за Твоих пророков, за то, что мы участники этого великого дела. За то, что оно распространяется по всему миру, и за то, что мы можем служить на его благо. Мы благодарим Тебя за жертву и за жизнь Твоего Божественного Сына, нашего Спасителя, за то, что в ней проявилась Твоя любовь к нам. И мы хотим походить на Него в том, в наших мыслях, в наших словах и в наших делах. И мы очень благодарны Тебе за прекрасных женщин в нашей жизни, за наших матерей, жен и других сестер, без которых мы бы не состоялись как настоящие мужчины. Отче, мы просим Тебя, благослови нас, чтобы мы обрели чувство того, что мы достигаем успеха в том, что мы делаем, в том, как мы ведем себя. Мы хотим быть настоящими мужами веры. Мы просим Тебя, помогай нам действовать согласно тому, что мы узнаем. Мы просим Тебя обо всех этих благословениях во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хор исполнит гимн «Господь, я за Тобой пойду». После гимна мы услышим выступление старейшины Ричарда Г. Скотта, члена Кворума 12 апостолов. Затем перед нами выступит старейшина Джей И. Дженсен, член президентства 70. И затем старейшина Джеймс Джи Хэмюэлла, член Кворума 70. Сейчас выступление хора.
Love thee, walk the path that My dear brethren, we're gathered across the world.
Мои дорогие братья, мы собрались по всему миру, объединенные чудесным братством Святого Священства Божьего. Как благословенны мы, будучи одними из очень небольшого количества мужчин на земле, кому доверено действовать от имени Спасителя, чтобы благословить других через праведное применение Его священства. Мне интересно, братья, как много среди нас тех, кто серьезно задумывается над неизмеримой ценностью обладания Ароновым и Мелхизедековым священствами. Когда мы размышляем над тем, как мало мужчин из тех, кто жили на земле, приняли священство, и как Иисус Христос наделял тех избранных властью действовать этого имени, нам следует преисполниться смирения и глубокой благодарности за священство, которым обладаем. Священство — это власть действовать от имени Бога. Власть эта чрезвычайно важна для выполнения Его работы на земле. Священство, которым мы владеем, веренная нам часть вечной власти Бога. И если мы будем истинными и верными, наше посвящение в священство будет вечным. Однако дарование одной только власти не наделяет человека полномочиями, принадлежащими определенному чину священства. До какой степени мы сможем применять власть священства, зависит от личного достоинства и от веры в Господа, в Иисуса Христа, и повиновения Его заповедям. Наша способность достойно применять священство значительно возрастает, если она опирается на надежное основание евангельских знаний, совершенный образец того, как надлежит применять святое священство. Это наш Спаситель, Иисус Христос. Он служил с любовью, состраданием и милосердием. Его жизнь была несравненным примером смирения и могущества. Величайшее благословение от использования священства мы получаем, когда, не думая о себе, смиренно служим людям. Следуя его примеру верного, послушного носителя священства, мы сможем получить доступ к великой силе, а когда потребуется, сможем применять власть исцеления, благословения, утешения и наставничества. С верой следуя тихим внушениям Святого Духа. На несколько минут я прошу вас представить себе, что мы с вами оказались в тихом месте, где обстановка позволяет получать руководство от Святого Духа. Некоторые из вас регулярно проходят личные собеседования достоинств, тогда как у других призвания могут быть такими, что это происходит нечасто. Можете ли вы представить, что в течение следующих нескольких минут я, как руководитель священства, и вы с каждым из вас буду проводить личные собеседования? И когда мы будем общаться в эти несколько минут, я попрошу вас задуматься о своем личном достоинстве, позволяющем применять священную власть, которую вы владеете. Я также попрошу вас подумать о том, как часто и насколько правильно вы используете ваше священство. Мое намерение не в том, чтобы критиковать вас, но чтобы помочь вам получить больше пользы от применения священства. Способствуют ли ваши личные сокровенные мысли получению руководства Духа Святого? Или же среди них нужно провести генеральную уборку? Питаете ли вы свой разум возвышающей пищей? Или поддаетесь соблазну порнографической литературы или сайтов? Строго ли вы избегаете использования стимулирующих напитков и веществ, которые противоречат сути слова мудрости? Или же вы нашли какие-то оправдания и делаете для себя исключение? Делаете ли вы все возможное, чтобы контролировать потоки информации, входящие в ваш разум, через ваши глаза и уши, отсеивая то, что не полезно и не возвышает? Если вы состоите в браке, верны ли вы своей жене и в мыслях, так же, как физически? И храните ли вы верность супружеским заветам, не имея с другими женщинами таких разговоров, которые предпочли бы оставить в тайне от жены? Проявляете ли вы добро и заботу к своей жене и детям? Помогаете ли вы своей жене по хозяйству? Проводите ли вы семейные мероприятия, такие как изучение Священного Писания, семейные молитвы, семейные домашние вечера? Или ваша жене приходится своими силами заполнять пробелы, образовавшиеся из-за недостатка внимания с вашей стороны? Говорите ли вы, что любите ее? Если кто-либо из вас испытывает неловкость при ответе на любой из этих вопросов, вам нужно срочно предпринять действия, чтобы исправить ситуацию. Если у вас есть проблемы, затрагивающие ваше достоинство, то со всей нежностью моего сердца я призываю вас безотлагательно побеседовать с вашим епископом или членом президентства вашего кола. Вам нужна помощь. Эти проблемы, которые беспокоят вас, не излечатся сами собой. Без надлежащих действий они, скорее всего, только усугубятся. Вам может быть трудно говорить со своим руководителем священства, но я призываю вас сделать это сейчас для вашей собственной пользы и на благо тех, кто вас любит. Братья, я говорю сейчас о том, как должно применяться священство, чтобы благословлять жизни других людей, и особенно дочерей Небесного Отца. Воззвание семьи сказано, что муж и жена должны быть равноправными партнерами. И я призываю вас заботиться. Получается это или нет, зависит от мужа. И я убежден, что многие еще этого не делают. Я призываю вас развивать равноправие со своей женой, получать наставничество и делать это прямо сейчас. Будьте чувствительны к побуждениям Духа и действуйте во имя Господа через свое священство. Стремитесь узнать еще больше о том, как вы можете еще лучше свидетельствовать силу священства в жизни тех, кого вы любите и кому служите. В особенности я хочу упомянуть о таких людях, как нуждающиеся вдовы, которым вы, как понимающие милосердные носители священства, могли бы принести огромную пользу. Многие из таких людей никогда не решатся попросить о помощи. Помните о тех трудностях, с которыми вы помогли бы им справиться. Например, вы могли бы облегчить их тревоги через вдохновенное благословение священства. Или это может быть мелкий ремонт дома. Если вы епископ, то вы можете узнать от своих внимательных, заботливых сестер общества милосердия о нуждах женщин, которые не благословлены присутствием священства в своем доме. Навещая сестер на дому, общество милосердия может узнавать о потребностях и рекомендовать вам решения. В случаях, не входящих в сферу ответственности общества милосердия, вы можете задействовать кворум старейшин или группу первосвященников для оказания помощи в соответствии с потребностями. Если вы епископ, и вы проводите собеседование с мужем и женой, испытывающим трудностями браки, то доверяете ли вы словам жены в такой же степени, в какой доверяете словам мужа? Путешествуя по всему миру, я нахожу, что некоторые женщины обделены доверием, и руководители священства склонны больше прислушиваться к сыновьям, нежели к дочерям Небесного Отца. Такой дисбаланс просто недопустим. Получают ли незамужние сестры, посещающие приходы с преобладанием семьи, то внимание и заботу, которых они заслуживают? Если у них возможности служить в значимых призваниях, когда им рады, и их служение тепло приветствуется, получают ли они необходимую поддержку священства? Предназначение власти священства состоит в том, чтобы отдавать, служить, возносить, вдохновлять, а не осуществлять неправедный контроль или господство. В некоторых культурах мужчины по традиции поставлены на доминирующие позиции, чтобы властно управлять всеми семейными делами. Это не соответствует пути Господнему. В некоторых местах жена практически принадлежит мужу, как будто она вещь. Это жестокий, непродуктивный, ошибочный взгляд на супружество, который поощряется Люцифером, но который должен быть отвергнут каждым носителем священства. В его основе лежит ложное представление о том, что мужчина так или иначе занимает превосходящее положение над женщиной. Ничто не может быть дальше от истины. Священное Писание подтверждает, что Небесный Отец приберегал свое самое великое, самое великолепное, высшее создание, женщину, до финала. Женщина была сотворена после всего остального. И только тогда работа была сочтена полностью завершенной и хорошей. О наших женах, матерях, бабушках и сестрах, и других женщинах, играющих важную роль в нашей жизни, президент Хинкли сказал: «Среди всех творений Всевышнего нет ничего более красивого и более вдохновляющего, чем прелестная дочь Бога, которая осознанно и с пониманием пребывает в добродетели, оберегает и уважает свое тело как нечто святое и божественное, развивает свои умственные способности и непрестанно расширяет горизонты своего понимания, а также питает свой дух вечными истинами». Согласно высшему замыслу, женщина существенно отличается от мужчины во многих аспектах. Ее отличают сострадание, забота об интересах тех, кто ее окружает. Однако эта сострадательная природа может осложнять жизнь женщин, поскольку они хотят сделать гораздо больше того, что позволяет им их силы, даже с помощью Господа. Некоторые опускают руки, потому что чувствуют, что делают не все, что должны делать. Я полагаю, что это чувство очень распространено среди достойных, деятельных, преданных женщин в нашей церкви. И поэтому вы, мужчины и сыновья, выражайте благодарность вашим женам и матерям за то, что они делают для вас. Чаще обращайтесь к ним со словами любви и признательности. Это сделает жизнь более насыщенной, приятной и наполненной смыслом для многих дочерей Небесного Отца, которым слишком редко говорят комплименты и слова благодарности за множество добрых дел, творимых их руками. Вы, мужья, когда почувствуете, что ваша жена нуждается в поддержке, обнимите ее и скажите ей, как сильно любите ее. Пусть же каждый из нас всегда будет нежным и благородным по отношению к особенным женщинам, обогащающим нашу жизнь. Часто реальная ценность чего-то важного не распознается нами, пока у нас это не забирают. Для примера, представьте человека, который вследствие согрешения потерял возможность пользоваться священством. Позже оно было возвращено ему, как часть восстановления его таинств, после его полного покаяния. И после восстановления я обратился к его жене и спросил: «Хотели бы вы получить благословение?» Она с радостью согласилась. Тогда я посмотрел на мужа, который теперь мог пользоваться священством, и спросил его: «Хотели бы вы дать вашей жене благословение?» Невозможно описать словами те эмоции и проявление любви, доверия и признательности, которое породило мое предложение. Вам не обязательно терять свое священство, чтобы научиться лучше ценить его. Я познал огромную радость и счастье благодаря той глубокой любви, заботе и уважению, с которыми я отношусь к моей драгоценной жене. Пусть же применение священства и любовь дорогих вашему сердцу женщин приносит вам такое же глубокое удовлетворение. Как один из 15 апостолов Господа Иисуса Христа на земле, я выражаю мои собственные чувства относительно священства так же, как их в совершенстве выразил президент Говард У. Хантер. На нас, как особых свидетелей нашего Спасителя, возложена огромная ответственность руководить делами Его Церкви и Царства и служить Его дочерям и сыновьям везде, где бы они ни находились на лице земли. Поскольку мы призваны свидетельствовать, руководить и служить, от нас требуется, чтобы, несмотря на возраст, немощи, усталости, ощущения несоответствия, мы вели работу, которую Он поручил нам, до самого последнего вздоха. Господь будет призывать нас к ответственности за то, как мы относимся к Его драгоценным дочерям. Поэтому давайте относиться к ним так, как Он ожидает этого от нас. Я молюсь о том, чтобы Господь руководил нами, и мы становились более вдохновленными, внимательными и полезными, имея дарованное нам священство, особенно по отношению к Его дочерям. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сегодня вечером я буду говорить об искуплении Иисуса Христа и Его связи с прислуживанием причастия носителями священства Ааронова. Об этом так хорошо и с такой властью учил старейшина Окс сегодня утром. Но для кого-то, наверное, потребуется и повторная доза. Я воспользуюсь коротким выражением из Священного Писания, которое помогает мне образно представить милость Спасителя. Это слова «руки спасения». Одна семья фотографировалась на смотровой площадке у северного обрыва Большого каньона. Эти люди услышали крики и, прибежав туда, где они раздавались, узнали, что двухлетняя девочка свалилась за ограду и упала на выступ, находившийся примерно на 10 метров ниже. Малышка попыталась залезть наверх, но ее движения привели к тому, что она соскользнула еще ниже и оказалась в полутора метрах от опасной 60-метровой пропасти. 19-летний юноша по имени Йен смог увидеть ее, и поскольку он владел навыками действий в чрезвычайных обстоятельствах, понял, как справиться с этой ситуацией. Вот его слова. «Я словно увидел всю картину и как-то сразу понял, что мне нужно сделать. Я положил фотоаппарат и поднялся по тропе чуть выше, где склон был не таким крутым, перелез через ограду, пробрался сквозь камни и кусты и нашел ее». Иэн держал ее на руках целый час, пока к ним на веревках не спустились спасатели. Слова «держал ее на руках» привлекли мое внимание, потому что в священных писаниях часто говорится о руках любви, милосердия и милости. В священных писаниях выражение «окружать руками спасения» встречается в обращенной к зарамийцам проповеди Амулека о бесконечном и вечном искуплении. Он учил, что жертва Сына Божьего сделала для людей возможной веру во Христа, приводящую нас к покаянию. И таким образом, милосердие может удовлетворить требования правосудия, окружая кающихся руками спасения. Чтобы лучше понимать, что такое руки спасения, важно помнить, чтобы преподать принципы Евангелия, Спаситель пользовался наглядными примерами, такими как монеты, семена, овцы, хлеб, рыба и части тела. Руки вполне осязаемы, и с их помощью мы проявляем нежность и любовь. Когда я прихожу домой с работы, меня заключают в объятия руки жены. Что такое руки, окружающие нас любовью и безопасностью, я узнал на собственном опыте, когда служил в Латинской Америке, поскольку там «абрасо» – объятие – очень распространенная форма приветствия. Когда я думал о том, как эффективнее преподать людям смысл искупления, выражение «руки спасения» пришло мне на помощь. Крестившись и получив Святого Духа через возложение рук, мы приняли два таинства, наглядно показывающие нам, что такое руки спасения. А приходя на причастное собрание в смирении и полном покаянии и достойно вкушая причастие, мы снова и снова можем ощутить безопасность, даруемую этими руками. Заголовок 110-го раздела «Учения и заветов» служит контекстом одного стиха, имеющего к нам самое прямое отношение и раскрывающего смысл выражения «руки спасения». Пророк Джозеф Смит объяснил, что в день субботний, во время посвящения Киртландского храма, он и другие носители священства прислуживали причастие членам церкви. После этого священного таинства Джозеф Смит и Оливер Каудери удалились, чтобы помолиться наедине. После молитвы им двоим явился Спаситель и сказал: «Вот, ваши грехи прощены вам, вы очищены передо мной. Поэтому поднимите головы ваши и радуйтесь». Последовательность событий в Киртландском храме в 1836 году имеет параллели с нашими днями и сходство с тем, что происходит в нашей жизни. Воскресенье за воскресеньем вы, юные носители священства, прислуживайте причастие святым, приходящим на причастное собрание с молитвой в сердце, с жаждой духовного исцеления, надеясь услышать, как в их сердце и разуме звучат слова: «Вот, ваши грехи прощены вам, вы очищены передо мной, поэтому поднимите головы ваши и радуйтесь». Старейшина Даллин Оукс свидетельствовал, что существует определенное духовное очищение или исцеление, связанное с причастием. «Причастие вечери Господней, — говорил он, — это возобновление завета и благословение крещения. Нам заповедано каяться в наших грехах и приходить к Господу с сокрушенным сердцем и кающимся духом, и принимать причастие». Он продолжает: «Вкушая хлеб, мы свидетельствуем, что готовы взять на себя имя Иисуса Христа и всегда помнить Его и соблюдать заповеди Его. Если мы исполняем этот завет, Господь возобновляет очистительное воздействие нашего крещения. Мы снова чисты, и Дух Его может всегда пребывать с нами». Чтобы помочь членам церкви получать более полное очищение, а иными словами чувствовать себя под защитой рук спасения, те, кто владеет ключами совершения таинств, и те, кто прислуживает причастия, должны обеспечить соблюдение общих рекомендаций о подготовке и разнесении причастия, изложенных в церковных справочниках. Каждый носитель священства должен помнить, что он действует от имени Господа, и вести себя с благоговением и достоинством. Вообще говоря, нашей молодежью можно гордиться. Однако в прислуживании причастия мы порой замечаем тревожный дрейф к чрезмерной неофициальности и небрежности в одежде и внешнем виде. Молодые люди, до того, как отправиться в церковь, пожалуйста, остановитесь еще раз перед зеркалом и спросите себя, все ли в порядке в вашем внешнем виде. А лучше попросить кого-нибудь из тех, кого вы любите, например, одного из родителей, взглянуть на вас. И если что-то не в порядке, не обижайтесь на их совет. Истинные слуги Иисуса Христа выглядят опрятно и носят соответствующую случаю одежду. В этом отражаются нормы, установленные Господом, а не мирская тенденция к небрежности. Внимательное отношение к деталям туалета гарантирует, что Дух Господа будет присутствовать на собрании. Одежда и внешний вид тех, кто прислуживает причастия, не должны отвлекать тех, кто усердно ищет благословений бесконечного искупления. Вот одна из основных мыслей, встречающихся в посланиях президента Монсона к носителям священства. Быть носителем священства – особая честь. Я цитирую: «Это поручение служить, привилегия воодушевлять и возможность благословлять жизнь других людей». Я свидетельствую, что эти слова относятся и к прислуживанию причастия. Служа епископом, я был свидетелем благословения и искупления в жизни прихожан, совершивших серьезное согрешение. В качестве судьи в Израиле я выслушивал их исповеди, и когда это было необходимо, налагал на них ограничения, например, на время лишая их права принимать причастие. Один молодой человек в нашем приходе встречался с девушкой. Они позволили своим нежным чувствам выйти из-под контроля. Он пришел ко мне за наставлением и помощью. На основании того, в чем он исповедался, и внушений, полученных от Духа, ему на некоторое время было запрещено принимать причастие. Мы регулярно встречались, чтобы убедиться в том, что покаяние состоялось. И по прошествии достаточного времени я разрешил ему снова вкушать причастие. Когда я сидел в президиуме, мой взгляд упал на него, и я увидел, что он, теперь достойный, вновь принимает причастие. Я стал свидетелем того, как руки милости, любви и спасения заключили его в объятия, как исцеление, даруемое искуплением, согрело его душу и облегчило его бремя, принося обещанное прощение, мир и счастье. Я познал на собственном опыте и обрел свидетельство об истине, которое учил президент Пейкер. Почему-то мы думаем, что искупление Христово действует только в конце земной жизни, спасая нас от падения, от духовной смерти. Но оно гораздо сильнее и больше. Искупление – это постоянно действующая сила, к которой можно обращаться в любой день. Когда нас мучает и терзает чувство вины или обременяет печаль, Он может исцелить нас. Не понимая полностью, как было совершено искупление Христа, мы можем почувствовать мир Божий, который превыше всякого ума. Я люблю моего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа. Я отдаю им свою веру, свою любовь, верность и преданность. Я свидетельствую, что Бог – наш Небесный Отец, и что мы Его дети. Я приношу свидетельство о том, что искупление реально. Эти истины содержатся в Священных Писаниях, особенно в Книге Мормона. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я сегодня обращаюсь к моим братьям в священстве Аронова. Мое намерение – помочь вам более глубоко понять и оценить, кто вы, в чем состоит ваша цель в жизни и как вы можете добиться успеха в достижении этой цели. Вы пришли в этот мир в самое важное время. Мы входим в решающую, кульминационную стадию Великой войны. Эта война началась еще до основания мира и ведется на протяжении всей мировой истории. Она полна ужасных последствий и проявлений. Я говорю о войне между последователями Христа и всеми теми, кто отрицает Его как своего Бога. Иоанн Богослов так написал об этой войне. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, а дракон и его ангелы воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвершен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающим всю вселенную. Он низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Именно сатана спровоцировал передземную войну. Он сделал это, восстав против плана нашего Отца, задуманного для спасения его детей. Отвергнув детей, отвергнув Христа, которому было предназначено осуществить этот план. Так жаль, что 1/3 детей нашего Отца последовала за сатаной. Однако 2/3 не сделали этого, и среди них были вы, мои юные друзья. И с ними вместе вы пришли на землю, чтобы исполнять план счастья. К сожалению, война сатаны не закончилась его изгнанием с небес. Как отметил Иоанн, сатана и его последователи были низвержены на землю и прибыли сюда с сильной яростью. Свидетельство их ярости мы видим в кровопролитиях и ужасе, давляющем на человечеством от начала времени. Природу и глубину всех страданий, причинных человеку, может постичь только Бог, который при всех его бесконечных возможностях сам страдал и даже плакал, видя такое множество потерь. Сейчас мы оказались участниками последних дней этого великого периода земной истории. Грядет день, когда Сын нашего Отца возвратится на землю, на которой его отвергли, и провозгласит ее своей. И в тот день он подчинит сатану, его легионы, и возвестит о начале тысячелетия мира и праведности. В предвестии того дня Бог восстановил свое царство на земле в последний раз. И это царство — Церковь Иисуса Христа святых последних дней. Важно отметить, что все другие попытки установить Царство Божие на земле в конце концов терпели неудачу. На короткое время то тут, то там что-то удавалось сделать, но никогда прежде Царство Божие не поддерживалось постоянно. Это последнее окончательное восстановление Царства Божьего, и оно отличается от предыдущих. Оно уже не падет. Чтобы гарантировать его окончательный успех, заключительное восстановление Царства Божьего началось с обретения беспрецедентной духовной силы. И сейчас оно поддерживается той самой духовной силой. Пренебрегавшиеся для этих последних дней трудов для нашего Отца и Его Сына, некоторые из лучших, самых доблестных и благородных сыновей и дочерей нашего Отца пришли в этот мир. Их доблесть и благородство проявились в предземной борьбе с сатаной. Там они могли выбирать добро или зло. И избрав добро, они проявляли великую веру и творили добрые дела. Именно эти качества необходимы сейчас, чтобы поддерживать работу Бога на земле и спасать души людей от возрастающей ярости Искусителя. И вот, мои юные друзья в священстве Аронова, вы и есть эти доблестные и благородные сыновья нашего Отца. Вы — силы дома Его, воины Его. Вы — те, кто выбрали добро, а не зло, проявляли великую веру и творили добрые дела. И благодаря вашим личным заслугам вам было поручено прийти в мир в эти последние дни, чтобы снова делать то, что вы сделали прежде, снова выбрать добро, а не зло, проявлять великую веру и творить добрые дела, делая это ради Царства Божьего на земле и своих ближних. И теперь, когда Царство Божие восстановлено на земле и обладает такой силой, сатана знает, что немного ему остается времени. Он также знает, что ничто не сможет свергнуть Царство Божие, кроме согрешений народа его. Поэтому он пускает в ход все ресурсы, которыми располагает, чтобы соблазнить вас и склонить к согрешению. Он знает, что если ему удастся подтолкнуть вас к греху, то ему удастся помешать вам служить на миссии полного дня, заключить брак в храме и позаботиться о своих будущих детях. Осознайте это хорошенько. Война, которую ведет сатана, сосредоточена именно на вас. На вас, кто стремятся быть сохраняющими заповеди Божьи. И имеющими свидетельство Иисуса Христа. Итак, мои юные друзья, вам необходимо оценить и понять, что это наши дни, а также дни, которые ждут вас впереди, это времена тяжкие. Говоря об этом, президент Бойд Пакер отмечал: «Не знаю, что в церкви или в истории мира могло бы сравниться с нынешним нашим положением. В Содоме и Гоморре не было ничего более греховного, чем та развращенность, которая окружает нас сейчас. Повсюду слышны слова брани, грубости и богохульства». В разговоре о наших нынешних обстоятельствах у меня нет желания внушить вам страх, но я хочу призвать вас к рассудительности и серьезности, чтобы вы были честными и разумными в оценке ваших обстоятельств, а также осторожными и осмотрительными. Рассудительность позволяет правильно оценивать ситуацию, выражается в равновешенном поведении. Неудивительно, что пророки призывают молодых людей быть рассудительными и серьезными. Помните наблюдение Марона, отметившего, что 2000 юных воинов Геламана стали побуждать не только благодаря своей храбрости, но и благодаря тому, что были разумными. Мормон оценил это качество, потому что сам был благословленным. Именно он, хотя ему было всего 10 лет, ему были верены священные летописи нефитцев на хранение, потому что он был серьезным, он быстро все замечал. И сам мормон заметил, что в 15 лет он был посвящен Господом и познал благодать Иисуса, потому что был серьезного ума. Итак, входя в решающую кульминационную стадию войны с сатаной, вы должны быть рассудительными по отношению к путям остального мира. Вы не можете употреблять наркотики, спиртное, табачные изделия. Вы не можете увлекаться порнографией или тем, что безнравственно. Вы не можете использовать грязную, грубую, унижающую других речь. Вы не можете осквернять свое тело татуировкам или пирсингам. Вы не можете делать подобное и побеждать в борьбе за свою собственную душу, не говоря о том, чтобы быть доблестными воинами в великом сражении за души всех остальных детей нашего Отца. Напротив, чтобы победить в этой великой войне с искусителем людей, вы должны делать против него таким же образом, каким он был побежден в самом начале, когда в войне на небесах была наконец одержана победа, громкий голос возвестил: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его». Они, имеются в виду Михаил и его ангелы, победили его, имеется в виду сатана, кровью Агнца и словом свидетельства своего, ибо не возлюбили души свои, но сохранили свидетельство до самой смерти. Не пренебрегайте важностью этого постановления. Сатана был побежден в самом начале верой в Господа Иисуса Христа и Его искупительную жертву, свидетельством о Нем, которое стойко сохранялось до самого конца, и посвящением себе Господу и Его работе. Если вера, свидетельство и посвященность Господу смогли победить сатану в предземной жизни, так же будет и в этой жизни. Это ваша надежная, неприступная защита. Вы можете спросить, как обрести такую глубокую и прочную веру. После того, как Адам и Ева вошли в этот мир, они установили образец. И как они, вы должны призывать и слушать. Первое. Делайте то, что делал Джозеф Смит. Найдите тихое место и молитесь. Делайте это регулярно. Молитва — это основное условие для получения откровения. Чем более искренней будет ваша молитва, тем чаще вы будете получать откровение. И когда вы узнаете, тогда учитесь слушать Его внушение. Его голос — это голос тихий, мягкий. Он приходит в виде чувств, мыслей, и вы сами должны быть тихими и мягкими по своему характеру, чтобы воспринимать Его голос. Когда вы услышите голос Господний, ваша душа обязательно наполнится любовью к Нему и надеждой для вас самих. С такой любовью и надеждой в душе вы будете вдохновлены действовать согласно полученному слову. И третье. Повинуйтесь Слову Господнему, как оно дано. Каким бы ни было предложений, вы должны последовать Ему. И именно в процессе выполнения Его воли, открытый вам тихим голосом, к вам придет более глубокая и более личная уверенность в том, что Он рядом, что Он знает и любит вас, и что вы один из благородных сыновей, которому поручено выполнять в этой жизни священную работу. Мои дорогие братья священства Ааронова, это ваши дни. Не проводите их напрасно. Будьте трезвы, серьезны, рассудительны. Вам надо противостоять стрелам искусителя. И когда вы сделали все это, стоите на святых местах и встречаете спасение Господне. И я убеждаю вас, что Его спасение придет и освободит вас и всех от зла. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand and sing "Praise to the Man".
Сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «Славьте пророка». А затем перед нами выступит президент Дитер Рухдорф, второй советник в первом президентстве. После него выступит президент Генри Айрин, первый советник в первом президентстве. Сейчас выступление хора и всех собравшихся.
Jesus anointed the prophet. Мои возлюбленные братья, для меня высокая честь быть с вами на этом Всемирном собрании носителей священства. Вместе с вами я благодарен за присутствие нашего возлюбленного пророка Томаса Монсона и президента Айринга. Братья, мы благодарим вас за вашу верность и нравственную силу. Это действительно огромная привилегия и радость быть частью этого великого братства. Несколько лет назад в нашем молитвенном доме в Дармштадте группа братьев попросили перетащить рояль из причастного зала в соседний зал культурных мероприятий, где он был нужен для музыкального вечера. Никто из них не был профессиональным грузчиком, и задача по перемещению столь тяжелого инструмента через весь причастный зал в зал культурных мероприятий казалась почти нереальной. Каждый понимал, что тут нужна не только физическая сила, но и безупречная слаженность. Было много разных идей, но ни одна не помогала удержать инструмент в равновесии. Братья в группе воровали по силе, по росту, по возрасту. Ничего не получалось. Когда они стояли вокруг рояля, не зная, что делать дальше, один мой хороший друг, брат Ханна Лушин, сказал: «Братья, станьте ближе друг к другу и поднимайте там, где стоите». Это выглядело слишком просто. Однако, каждый поднял там, где стоял, и рояль, оторвавшись от земли, поплыл в зал культурных мероприятий, как на крыльях. Это и было решением проблемы. Им просто нужно было встать ближе друг к другу и поднимать там, где они стояли. Я часто думаю об этой простой идее брата Лушина и поражаюсь ее глубине. Сегодня я хотел бы обсудить эту тему. Поднимай там, где стоишь. Несмотря на кажущуюся простоту, поднимать там, где мы стоим, это принцип силы. Большинство известных мне носителей священства понимают этот принцип и следуют ему в жизни. Они готовы засучить рукава и взяться за любую работу. Они верно исполняют свои обязанности священства. Они возвеличивают свои призвания. Они служат Господу, служа другим. Они стоят плечо к плечу и поднимают там, где стоят. Есть, однако, и такие, кто не всегда ладит с этим принципом. И когда они делают что-нибудь, они, кажется, попадают в один из двух лагерей. Либо стремятся руководить, либо стремятся спрятаться. Одних притягивает корона, других — пещера. Те, кто стремится руководить, возможно, чувствуют, что способны на большее, чем то, о чем их сейчас просят. Некоторые, наверное, думают: «Будь я епископом, я бы горы свернул». Они полагают, что их способности гораздо выше их призвания. Возможно, будь они на важном руководящем посту, они бы усердно трудились ради великих свершений. Но сейчас они думают: на что я вообще могу повлиять, будучи простым домашним учителем или советником в президентстве кворума? Те, кто стремится спрятаться, возможно, чувствуют себя слишком занятыми, чтобы служить в церкви. Когда надо вымыть причастный зал, когда семье Мендес надо помочь с переездом, когда епископ призывает их провести урок, у них всегда есть отговорка. 20 лет назад президент Эзра Тауд Бенсон приводил отчеты епископов и президентов колев о том, что некоторые прихожане отклоняют призвание служить, заявляя, что они слишком заняты или что у них нет времени. Другие принимают такие призвания, но отказываются возвеличивать эти призвания. Господь ожидает, чтобы у каждого из нас было призвание в его церкви, чтобы другие могли благословляться нашими талантами и влиянием. Как ни странно, первопричина обеих тенденций и стремление руководить, и стремление спрятаться часто бывает одна — эгоизм. Есть лучший путь, указанный самим Спасителем. Кто хочет быть между вами первым, да будет вам рабом. Когда мы стремимся служить другим людям, нами движет не эгоизм, но милосердие. Так жил Иисус Христос, и так должен жить носитель священства. Спаситель был чужд честолюбия. Сатана предложил ему все царства и славу мира, но Иисус отверг это предложение сразу и полностью. Живя на земле, Спаситель, должно быть, часто испытывал усталость и давление, едва ли уделяя себе минутку. При этом он всегда находил время для больных, горюющих и отверженных. Несмотря на этот яркий пример, мы слишком часто и слишком легко ловим себя на том, что ищем людских почестей, вместо того, чтобы служить Господу всей своей мощью, разумом и силой. Братья, когда мы предстанем перед Господом на суд, будет ли Он смотреть на положение, которое мы занимали в мире или даже в церкви? Думаете ли вы, что для Него будут иметь какое-нибудь значение наши титулы, кроме титулов муж, отец, носитель священства? Думаете ли вы, что ему будет интересно, как сильно мы были заняты, или сколько посетили важных собраний? Полагаете ли вы, что ваши бесконечные деловые встречи оправдают неспособность выкроить время для жены и детей? Господь судит совсем не так, как мы. Он благоволит благородному слуге, а не служащему себе благородию. Те, кто смирен в этой жизни, будут увенчаны венцами славы в следующей жизни. Сам Иисус преподал это учение, рассказав о богаче, который одевался в порфиру и вессон и каждый день пиршествовал, в то время как нищий Лазарь желал напитаться крошками, падающими со стола богача. В следующей жизни Лазарь оказался во славе рядом с Авраамом, а богач был брошен в ад, где в муках возводил глаза свои. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Джона Роумойла. Джон был новообращенным членом церкви, который оставил свой дом в Англии и отправился в долину Соленого озера в отряде с ручными тележками. Он построил дом для своей семьи в маленьком городке на противоположном от Солт-Лейк-Сити краю долины. Джон был искусным каменотесом, и по этой причине его попросили работать над храмом в Солт-Лейк-Сити. Каждый понедельник Джон уходил из дома в 2 часа ночи и шел 6 часов, чтобы вовремя быть на месте. В пятницу он заканчивал работу в 5 часов вечера и приходил домой чуть раньше полуночи. Он делал это год за годом. Однажды, когда он занимался домашним хозяйством, корова легнула его в ногу, вызвав сложный перелом. Притом, уровня развития медицины единственным выходом была ампутация. Поэтому члены семьи и друзья Джона привязали его к двери и лучковой пилой ампутировали его ногу чуть ниже колена. несмотря на столь грубую операцию, нога стала заживать. Как только Джон научился сидеть в кровати, он принялся вырезать для себя деревянную ногу с хитроумным суставом, служившим лодыжкой для искусственной стопы. Ходить на этом протезе было очень больно. Но Джон не сдавался, упорно тренировался и в конце концов смог одолевать каждую неделю по 40 километров до храма в Солт-Лейк-Сити, где он снова приступил к работе. Его руками выбиты слова «Святыня Господня», которые сияют сегодня золотом для всех посетителей храма в Солт-Лейк-Сити. Джон сделал это не ради людской похвалы. И он не уклонился от своего долга, хотя у него были для этого все причины. Он знал, чего ждет от него Господь. Спустя много лет внука Джона, Генри Д. Мойла, призвали служить в Кворум 12, а потом и в Первом президентстве церкви. Служение президента Мойла в этих призваниях было почетным, но служение его дедушки, Джона, пусть и не столь широко известное, столь же угодно Господу. Характер Джона, его наследие жертвенности, служит флагом верности и знаменем долга для его семьи и для церкви. Джон Ройл Мойл понимает, что значит «поднимай, где стоишь». Признание редко служит показателем ценности нашего служения. Мы, например, не знаем имен никого из 2000 сыновей Геламана. Как личности, они безымянны. Зато как группу, их имя будут всегда помнить за честность, отвагу и готовность служить. Все вместе они совершили то, что ни один из них не мог совершить в одиночку. Это урок для нас, братьев во священстве, стоя плечом к плечу и поднимая там, где стоим, заботясь о славе Царства Божьего более, нежели о собственном престиже или удовольствии, мы можем совершить гораздо больше. Каждое призвание — это возможность служить и расти. Нет призваний ниже нас. Каждое призвание дает возможность служить и расти. Господь организовал эту церковь так, чтобы каждый ее член мог служить, что, в свою очередь, приводит к личному духовному росту. Каким бы ни было ваше призвание, я увещеваю вас рассматривать его как возможность не только укреплять и благословлять других, но и становиться такими, какими вас хочет видеть Небесный Отец. Посещая колья Сиона с целью реорганизовать президентство того или иного кола, я иногда удивлялся, когда на собеседовании брат говорил мне, будто ему было открыто, что он будет в следующем президентстве. Услышав такое впервые, я не знал, как реагировать. Прошло какое-то время, прежде чем Святой Дух дал мне понимание. Полагаю, что у Господа есть конкретное призвание для каждого человека. Иногда Он дает нам духовные подсказки, говорящие, что мы достойны получить какие-то призвания. Это духовное благословение, знак щедрости от Бога. Но иногда мы не слышим другую часть того, что нам говорит Господь. «Хоть ты и достоин служить на этом посту, может сказать Он, это не то, к чему я тебя призываю. Я же хочу, чтобы ты поднимал там, где стоишь». Он знает, что нам нужнее. поручение, которое можете выполнить только вы. Каждый носитель священства стоит на своем месте и имеет важное задание, которое может выполнить только он. Все мы слышали о том, как президент Монсон посещает и благословляет стариков и больных, всегда уделяет внимание их потребностям, принося им радость, утешение, любовь. Президент Монсон держится очень естественно, помогая людям быть лучшего мнения о самих себе. Разве не было бы здорово, если президент Монсон мог навещать каждую семью в нашей церкви и заботиться о ней? Да, было бы. Но, конечно, он не может и не должен. Господь не просит его об этом. Господь просит нас, домашних учителей, любить и заботиться о закрепленных за нами семьях. Господь не просит президента Монсона организовать и провести наш семейный домашний вечер. Он хочет, чтобы это сделали мы, как отцы. Вы можете подумать, что есть другие, более способные или опытные, кто смог бы выполнять ваше призвание или поручение лучше вас. Но Господь не случайно возложил эту ответственность на вас. Могут быть люди и сердца, которым только вы найдете дорожку. Возможно, никто больше не сможет это сделать так, как вы. Наш Небесный Отец просит, чтобы мы представляли Его в этой благородной работе, поддерживая и благословляя Его детей. Он просит нас твердо стоять с силой священства в сердцах и душах и отдавать нашему нынешнему призванию все свои силы. Братья, какими бы сильными вы ни были, вы не можете и не должны сами поднимать рояль. Точно так же, никто из нас не может и не должен продвигать работу Господа в одиночку. Но если мы все встанем плечо к плечу, там, где указал Господь, и будем поднимать там, где стоим, то ничто не сможет помешать этой божественной работе продвигаться вперед и вверх. Братья, давайте не будем ни домогаться постов, ни увиливать от служения. Будем же всегда помнить этот глубокий урок. Мы — знаменосцы Господа Иисуса Христа, поддерживаемые Святым Духом Бога, верные и истинные до конца. Каждый готов все отдать делу Сиона и связан заветом стоять вместе друг с другом и поднимать там, где мы стоим. Об этом я молюсь и оставляю вам свою любовь и благословение во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои дорогие братья, сегодня вечером я хотел бы воодушевить носителей священства, которые порой чувствуют, что не справляются с грузом своих обязанностей. Об этом испытании я уже говорил. Я возвращаюсь к нему потому, что оно так часто возвращается в жизни тех, кого я люблю и кому служу. Большинство из вас обнаружили, что обязанности в священстве заставляют вас напрягать силы до такой степени, что вы уже сомневаетесь, по силам ли вам такое напряжение. Возможно, так бывало, когда вас просили выступить на конференции Кола перед сотнями человек. Новообращенного могли впервые попросить публично помолиться или провести урок. У кого-то это могла быть попытка изучать язык в Центре подготовки миссионеров. Если это не заставило вас до предела напрячь свои силы, то это обязательно случилось на улицах чужого города, когда ваш президент миссии поставил перед вами задачу заговаривать за всеми встречными, чтобы свидетельствовать о Спасителе и о восстановлении Евангелия. Возможно, тогда вы думали, когда я закончу миссию, быть верным носителем священства станет легче. Но через несколько лет вы увидели, что не высыпаетесь по ночам, стараясь поддержать свою жену и успокоить новорожденного ребенка, проявлять доброту и любовь, стремясь получить образование, помогая членам своего кворума старейшин, в том числе и с перевозкой мебели, и стараясь найти время для служения своим предкам в храме. Может быть, вы продолжали улыбаться, думая про себя, когда я стану немного старше, от верного носителя священства не будет требоваться так много. Мне будет легче. Те из вас, кто уже прошел этим путем, чуть дальше улыбаются. Ведь вы знаете кое-что удивительное о служении священства, а именно, чем преданнее вы служите, тем больше Господь ожидает от вас. Но ваша улыбка — это улыбка счастья, потому что вы знаете, что Он увеличивает нашу способность нести более тяжелый груз. Однако суровая сторона этой реальности состоит в следующем. Чтобы Он наделил вас этой возросшей силой, вы должны дойти до предела в своем служении и вере. Это как наращивание мускулов. Чтобы накачать мышцы, вы должны дать им нагрузку. Вы доводите их до изнеможения. Затем они восстанавливаются и укрепляются. Возросшая духовная сила — это дар от Бога, который Он может дать, когда мы совершаем Его служение на пределе своих возможностей. Через силу искупления Иисуса Христа наша природа может измениться. Тогда наша сила переносить трудности может стать больше, чем нам требуется, чтобы восполнить ту силу, которую мы отдаем в ответ на просьбу служить больше. Это помогает мне лучше понять, почему некоторым из тех, кого я встречаю, с виду легко служить в священстве. Я знаю, что они либо уже прошли тяжелые испытания, либо эти испытания им еще предстоят. И поэтому я не завидую им, а готов прийти на помощь, когда им станет труднее, потому что этого не миновать. Эта проверка наших предельных возможностей в служении священства необходима в соответствии с планом Бога подготовить своих детей к тому, чтобы снова жить с Ним в вечности. Небесный Отец любит своих детей. Он предложил нам жизнь вечную, возможность снова жить вместе с Ним, вечно, в семьях и в славе. Чтобы мы удостоились этого дара, Он дал нам смертное тело, возможность подвергаться греховным соблазнам и способ очиститься от этих грехов и подняться из могил во время воскресения. Чтобы сделать это возможным, Он послал нам Своего возлюбленного Сына, Иегову, как нашего Спасителя. Спаситель родился в земной жизни, подвергался искушениям, но никогда не грешил. А затем в Гефсимании на Голгофе заплатил цену наших грехов, чтобы мы могли очиститься. Очищение придет лишь к тем, кто поверит в Иисуса Христа настолько, чтобы покаяться в грехах, очиститься через таинство крещения и соблюдать заветы о послушании всем Его заповедям. И еще есть жестокий враг наших душ, Люцифер, который вместе со своими легионами не оставляет попыток захватить в плен каждого из детей Бога, чтобы лишить их радости вечной жизни. Движимые своей добротой и проявляя великое доверие, Небесный Отец и Спаситель позволили немногим избранным сыновьям Бога на земле носить священство. Мы имеем власть и силу действовать от имени Бога, предлагая истинное Евангелие Иисуса Христа и Его таинство как можно большему числу детей Небесного Отца. Поэтому вы можете почувствовать, сколь велико доверие, оказанное нам Богом, и еще вы можете почувствовать Его высокое значение и то противостояние, с которым мы сталкиваемся. Неудивительно, что время от времени мы чувствуем себя почти на пределе сил. Ваша мысль «я не уверен, что могу это сделать» свидетельствует, что вы все глубже понимаете реальность того, что это значит владеть священством Бога. Это факт. Сами вы этого сделать не сможете. Ответственность слишком тяжела и слишком высока для наших с вами бренных сил. Признание этого лежит в основе великого служения в священстве. Когда нас одолевает это чувство несоответствия, самое время вспомнить о Спасителе. Он уверяет нас, что мы совершаем эту работу не в одиночку. Самое время прикрепить некоторые стихи из Священных Писаний к своему зеркалу и вспоминать их в те моменты, когда вы сомневаетесь в своих способностях. Президент Томас Монсон вспомнил обещание Спасителя, благословляя меня полгода назад, бесстрашно стоять в моем призвании, когда мне казалось, что это слишком тяжело. Эти слова, сказанные Спасителем своему крошечному отряду носителей священства в этом устроении, пришли пророку на ум, когда он возложил руки на мою голову. «И там, где принимают вас, там и я также буду, ибо я предъеду пред лицом вашим. Я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и дух мой будет в сердцах ваших, и ангелы мои вокруг вас, чтобы поддерживать вас». Это обещание, которое я вспомнил и процитировал президент Монсон, исполнилось в моей жизни. На смену сомнениям пришла уверенность, пришел дух. Были вдохновлены помогавшие мне врачи. Мне была сохранена жизнь. И я ощутил поддержку. Благодаря благословению, данному президенту Монсону, мне всегда будет легко помнить о Спасителе и доверять Его обещанию о том, что Он идет перед нами и рядом с нами в служении Ему. Я знаю. Обещание о том, что ангелы будут поддерживать нас, реально. Возможно, вам захочется вспомнить и о том, как Елисей ободрил своего испуганного слугу. Это заверение дается и нам, когда мы чувствуем, что почти раздавлены грузом служения. Елисей столкнулся с настоящим и страшным противостоянием. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Как это было в случае со слугой Елисея, тех, кто с вами, больше, чем тех, кто с вам противостоит. Некоторые из тех, кто с вами, будут невидимы для ваших смертных глаз. Господь поддержит вас, и порой Он будет делать это, призывая других встать с вами рядом. Вот почему у нас есть кворумы. Вот почему их руководители смотрят на лица и в глаза членов кворума на собрании. Вот почему епископ не только председательствует в кворуме священников, он вглядывается в лица священников. У вас будет такой епископ, такой президент кворума старейшин или такой президент миссии. И он придет вам на помощь и призовет других встать с вами плечом к плечу. Может быть, он призовет напарника, готового поддержать вас в служении, когда вам потребуется помощь. Это наводит, по крайней мере, на две мысли. Во-первых, нам следует распознать и радушно приветствовать тех, кого Господь посылает нам на помощь. Во-вторых, мы должны видеть в каждом поручении возможность укреплять других людей. Однажды президент миссии рассказал мне о миссионере, которого он назначал последовательно к 12-13 напарникам. Он сказал мне: «Каждый из его напарников хотел уехать домой раньше срока, либо мог быть отправлен домой, но мы не потеряли ни одного из них». Позже, когда я упомянул об этом тому самому напарнику, спасшему столь многих в момент упадка духа, его ответ удивил меня и послужил мне уроком. Он возразил: «Я не думаю, что это правда. У меня никогда не было напарника, терпящего неудачу». Я понял, что президент миссии раз за разом получал вдохновение посылать того ангела, который был нужен. И мы в своем служении тоже можем ожидать, что в нужное время нам будет послан помощник, который увидит нашу силу и воодушевит нас. И мы сами можем с радостью ждать возможности быть одним из тех, кого Господь посылает, чтобы поддержать другого человека. Я могу рассказать вам кое-что из личного опыта о том, как нужно помогать, если вы тот, кого посылают на помощь. Вскоре после того, как меня призвали в Кворум 12, мне позвонил президент Фауст, советник в Первом президентстве. Он попросил меня зайти к нему в кабинет. Я шел к нему несколько обеспокоенный тем, зачем он специально выделил время на беседу со мной. После обмена приветствиями он посмотрел на меня и сказал: «Это еще не случилось?» Увидев, что на моем лице отразилось удивление, он продолжил: «Я наблюдаю за вами на собраниях. Мне кажется, вы считаете, что это призвание превышает ваши возможности и что вы не отвечаете требованиям». Я сказал, что такие сомнения меня посещали, что я словно уперся в стену. Я ждал, что он станет подбадривать меня. Я сказал ему, что ценю его внимание к моим сомнениям, и попросил о помощи. Но меня удивил его добрый и твердый ответ. Он сказал: «Просите не меня, идите к нему», и показал на небо. Теперь, годы спустя, я сижу в том самом кабинете. Входя в него, я смотрю вверх и вспоминаю его, и то, как он своим примером научил меня, как надо помогать человеку, который чувствует, что не справляется со служением Господу. Найдите способ уверенно отправлять таких людей к учителю. Если они последуют вашему совету, то обретут силу, в которой нуждались, и даже с избытком. Снова и снова в течение вашей жизни Господь дает вам события, призванные развить вашу силу, мужество и решимость. Он знал, как все это нужно вам в служении Ему. Порой эти чувства могли приходить, как приходили они ко мне, когда вы вставали вместе с другими носителями священства и произносили слова. А потому, о вы, вступающие на служение Богу, смотрите, чтобы вы служили Ему со всем вашим сердцем, мощью, разумом и силой, дабы вы могли предстать безупречными перед Богом в последний день. Когда вы давали обещание соблюдать это высокое требование и выполняли его, Господь укреплял вашу уверенность и силу, и они будут с вами в час нужды, куда бы вас ни призвали, и когда бы вас ни призвали служить делу более высокому, чем ваш личный интерес. Возможно, вы испытали эти чувства, как и я, когда однажды ясным весенним днем стоял в новой синей форме военно-воздушных сил на покрытом травой поле. Меня призвали на защиту своей страны. Тогда мы не были в состоянии войны, но я отправлялся на неведомую службу и знал, что она потребует от меня всего, что я мог дать, возможно, и жизни. Вместе с остальными я поднял правую руку, обещая, что буду защищать свою страну с истинной верой и преданностью, и что я принимаю это обязательство свободно, без какой-либо невысказанной оговорки и не для того, чтобы уклоняться от его соблюдения, и что я буду достойно и преданно исполнять обязанности службы, на которую я заступаю, и да поможет Может мне Бог. Я не сомневаюсь, что силы сдержать это обещание, а я сдержал его, развивалось во мне с тех пор, как я был диаконом. Мои первые годы в священстве я не раз бывал на тех причастных собраниях, которые тогда назывались проводами миссионера. Сейчас на призыв служить отвлекается столько молодых людей, что перед отъездом мы просто даем им возможность кратко выступить на собрании. А тогда собрание было целиком посвящено уезжающему миссионеру. На нем всегда звучала специально подобранная музыка. Я сейчас чувствую то, что чувствовал, когда квартет вернувшихся миссионеров пел «Пойду куда хочешь с тобой, Господь». А дальше звучало обещание «Скажу, что велишь мне сказать, а в конце я буду, кем быть мне велишь». Мое сердце было взволновано тогда, как и теперь, убежденностью в том, что это обещание истинно для нас с вами во всем нашем служении священства. Мы обретем радость, отправляясь всюду, куда Бог пошлет нас служить. Мы получим откровение, чтобы говорить Его слова и приглашать детей Небесного Отца измениться через искупление и стать достойными того, чтобы вернуться домой и жить с Ним. Я чувствовал тогда, как и теперь, что наше верное служение позволит Ему изменить наше сердце, чтобы сделать нас достойными Его напарничества и служить Ему всегда. Я приношу вам свое свидетельство, что когда мы отдадим всего себя в служении священства, Бог вселит в нас мужество, в котором мы нуждаемся, и уверенность, что Он сопровождает нас и что ангелы поддерживают нас. Я свидетельствую, что мы призваны Богом. Это Его истинная церковь и Его вечное священство. Я свидетельствую тому, что президент Томас Монсон держит все ключи священства в мире. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
You've seen a witness tonight of the strength.
Вы сегодня видели свидетельство силы. Два советника в первом президентстве. И я стою перед вами и провозглашаю, что ваше первое президентство едино в следовании тем направлениям, которые нам указал Господь Иисус Христос. Мы напоминаем вам, что трансляция выступления Табернакального хора состоится завтра утром с 9:30 до 10. Воскресная утренняя сессия начнется сразу по окончании трансляции. Мы выражаем признательность хору священства Центра подготовки миссионеров ПРОВА за прекрасную, вдохновляющую музыку. Мы благодарим всех выступавших за их послание. Спасибо. Особенно спасибо хору. И у меня есть случай рассказать, он может быть полезен. Мне недавно позвонили из Центра подготовки миссионеров. Мне сказали, президент Мэнсон, у меня есть один старейшина, который должен отправиться домой. Я сказал, это не единичный случай, такое происходило и раньше. А что случилось? Мне сказали, что он был призван в испаноговорящую миссию, и он уверен, что он не справится с языком, он не может им овладеть. И я попросил его, пусть он завтра утром посетит класс японского языка. И пусть тогда он придет к вам в полдень и отчитается. И на следующее утро я спросил, что было. Мне сказали, что он пришел не в полдень, а в 10. И этот миссионер просил передать мне, что он овладеет испанским без проблем. Когда есть желание, будут и возможности. Я думаю, я уже сказал вам, что после моего выступления сессия завершится выступлением хора и будет исполнен гимн «Голос небесный, слушай народ» и заключительная молитва произнесет старейшина Кейт Эдвардс. Воистину, сегодня здесь собралось царственное священство. И, по всей вероятности, это самая большая из когда-либо собиравшихся аудиторий носителей священства. Ваша преданность своим священным призваниям вдохновляет. Ваше желание изучать свои обязанности очевидно. Чистота ваших душ приближает небо к вам и вашим семьям. Многие регионы мира испытывают трудные экономические времена. Терпит крах бизнес, сокращаются рабочие места, возникают угрозы инвестициям. Мы должны заботиться о том, чтобы те, за кого мы в ответе, не ходили голодными или холодными, или не оставались бы без крова. Когда священство этой церкви сообща противостоит этим тревожным обстоятельствам, происходят почти чудеса. Мы увещеваем всех святых последних дней быть рассудительными в своем планировании, консервативными в образе жизни, избегать чрезмерных или ненужных долгов. Именно так ведутся финансовые дела церкви, ибо мы знаем, что ваша десятина и другие вклады не обходятся без жертв и являются священными фондами. Сделаем же, братья, из своих домов приюты праведности, места молитвы и обители любви, чтобы мы могли заслужить благословения, которые приходят только от нашего Небесного Отца. Мы нуждаемся в Его руководстве в нашей повседневной жизни. В этой многочисленной аудитории сила священства, способность протянуть руку помощи и поделиться с людьми чудесным посланием Евангелия. У нас есть руки, способные поднять и вывести людей из состояния самодовольства и неактивности. У нас есть сердца, способные верно служить в наших призваниях священства и тем самым вдохновлять других ходить по высоким местам и не попадать в болото греха, готовое засосать столь многих. Ценность душ действительно велика перед Богом, и мы обладаем драгоценной привилегией, вооружившись этим знанием, менять к лучшему жизнь других людей. Вот эти слова из книги Иезекииля вполне относятся ко всем нам, кто следует за Спасителем в этой священной работе. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Как же нам заслужить исполнение этого обещания? Как удостоиться этого благословения? Есть ли какое-нибудь наставление, которому мы могли бы следовать? Позвольте предложить вам на рассмотрение три директивы. Они относятся и к диакону, и к первосвященнику. Они в пределах нашей досягаемости. Добрый Небесный Отец поможет нам в наших поисках. Во-первых, изучать то, что мы должны изучать. Во-вторых, делать то, что мы должны делать. И в-третьих, быть такими, какими мы должны быть. Давайте обсудим эти цели по очереди, и они помогут нам быть стоящими слугами в глазах нашего Господа. Первое. Изучать то, что мы должны изучать. Апостол Павел придал нашим стремлениям учиться характер безотлагательности. Он говорил филиппийцам, забывая заднее, простираясь вперед, стремясь к цели и к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе, свергнем с себя грех и с нетерпением будем проходить предлежащее нам поприще, взяла на начальника и совершителя веры Иисуса. Давайте же проходить это поприще и взирать на начальника и совершителя веры Иисуса. Президент Стивен Л. Ричардс, много лет прослуживший в кворуме 12 апостолов, а затем и в первом президентстве, часто говорил об этом с носителями священства, излагая свою философию. Он утверждал, простое определение священства звучит так. Сила Божия, предоставленная человеку. Я полагаю, это точное определение. Но он продолжал. Для практических целей я предпочитаю определение, данное с позиции служения. И часто называю священство совершенным планом служения. Я делаю так, потому что мне кажется, что только через использование этой божественной силы, дарованной мужчиной, они могут надеяться осознать всю важность и необходимость этого дара. Это проявление вашей веры. Это инструмент служения. Человек, не использующий его, скорее всего, утратит его, поскольку в Откровении нам было сказано, что тот, кто пренебрегает им, не будет считаться достойным устоять. Конец цитаты. Президент Гарольд Билли, 11-й президент церкви и один из величайших учителей в церкви, изложил свое наставление понятными словами. Он сказал, «Видите ли, когда человек получает священство, он становится представителем Господа. Он должен воспринимать свое призвание так, как если бы сам Господь дал ему поручение». Да, кое-кто из вас, возможно, застенчив от природы или, может быть, недооценивает свои способности, боясь принять призвание. Помните, что эта работа не только ваша и не моя только. Это работа Господа. И, трудясь по Его заданию, мы имеем право на Его помощь. Помните, что Господь укрепит ту спину, на которую возлагает ношу. Иногда обычный урок в классе вызывает чувство страха, а некоторые уроки лучше всего усваиваются не в причастном зале и не в классе. Я очень хорошо помню, как в такую же пору, много лет назад, прихожане моего и соседнего прихода пригласили на ежегодную экскурсию всех носителей священства Аронова в честь годовщины восстановления священства Аронова. Сев в автобус, молодые люди нашего кола проехали 150 километров на север и оказались на кладбище городка Кларкстон, где мы увидели могилу Мартина Харриса, одного из трех свидетелей Книги Мормона. Мы окружили красивый гранитный обелиск, стоящий на его могиле. И член Высшего Совета, епископ, рассказал нам о жизни Мартина Харриса и прочитал из Книги Мормона его свидетельство, а затем принес свое свидетельство об этой истине. Юноши слушали с пристальным вниманием и с благоговением прикасались к гранитному памятнику, размышляя об услышанных словах и прислушиваясь к своим чувствам. И в парке в городе Логан был обед, и потом молодые люди разлеглись на лужайке вокруг храма в Логане и смотрели вверх на его высокие шпили. Помимо шпилей, гонимые ветром, проплывали красивые белые облака. И прозвучал рассказ о назначении храмов. И заветы, и обещания перестали быть просто словами. В этих юных сердцах поселилось желание быть достойными того, чтобы войти в дверь храма. Небеса были совсем рядом. И мы изучали то, что должны были изучать. Второе. Делать то, что мы должны делать. В Откровении о священстве, данном через пророка Джозефа Смита и записанном в 107 разделе учений заветов, изучение превращается в дела, когда мы читаем. А потому пусть теперь каждый человек узнает свои обязанности и служит назначенному ему чине со всем усердием. Каждый носитель священства, присутствующий сегодня на этой сессии, имеет призвание, чтобы служить, прилагать все свои силы в назначенной ему работе. Никакое назначение нельзя назвать черновым в работе Господа, ибо каждое имеет вечные последствия. Президент Джон Тейлор предостерегал нас: если вы не возвеличиваете свое призвание, то Бог призовет вас к ответу за тех, кого мы могли бы спасти, если бы выполняли свой долг. А кто из нас отважится взять на себя ответственность за задержку вечной жизни человеческой души? Если спасение одной души — это великая радость, то насколько ужасным должно быть раскаяние тех, чьи чересчур робкие усилия позволили чаду Божьему оказаться непредупрежденным или лишенным помощи и вынужденным ожидать, пока придет надежный слуга Бога. Конец цитаты. Верна старинная поговорка: «Долг свой исполнять спеши, остальное Господь решит». Большая часть служения, исполняемого носителями священства, осуществляется тихо, без фанфар. Дружеская улыбка, теплое рукопожатие, искреннее свидетельство об истине может в буквальном смысле возвышать людские жизни, изменять человеческую природу и спасать драгоценные души. Примером такого служения была миссионерская работа Юлиуса и Дороти Фусик, призванных на 2 года служить в Польше. Брат Фусик родился в Польше. Он знал язык, и он любил свой народ. Сестра Фусик говорила только на английском и совсем мало знала о Польше и ее народе. Но, доверившись Господу, они начали свое служение. Условия жизни были тяжелыми, и других миссионеров не было, а работы непочатый край. И в то время миссия в Польше еще не была полностью организована. Перед семьей Фусик стояла важная задача – подготовить почву для расширения и закрепления миссии, чтобы можно было призвать в эту страну других миссионеров. И они могли бы обучать людей, крестить новообращенных, основывать небольшие приходы, строить молитвенные дома. Посещала ли старейшину и сестру Фусик отчаяние из-за необъятности и сложности работы? Нет, не на минуту. Они знали, что это призвание от Бога. Они молились о Его божественной помощи и всем сердцем сосредоточились на своей работе. Они провели в Польше не 2 года, а целых 5 лет. Все вышеупомянутые цели были достигнуты. Старейшины Рассел Нельсон, Ганс Рингер и я, и старейшина Фусик, встретились с членом правительства Польши Адам Вопатка. На этой встрече он сказал, я цитирую: «Ваши церкви здесь рады. Вы можете строить новые здания, присылать миссионеров. Польша приветствует вас». Этот человек И он указал на Юлиуса Фусика. Хорошо послужил своей церкви. Вы можете поблагодарить его за работу и за его пример. Конец цитаты. Так же, как миссионерская чета Фусиков, давайте делать в работе Господа все, на что мы способны. И тогда вместе с Юлиусом и Дороти Фусик мы сможем вторить словам из Псалтыря. «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не воздремлет хранящий тебя, и не дремлет, и не спит хранящий Израиля». Третье. Быть такими, какими мы должны быть. Павел наставлял своего возлюбленного друга и соратника Тимофея. «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Я хочу настоятельно попросить каждого из нас молиться о своих призваниях и искать божественной помощи, дабы добиться успеха в порученном нам деле. Кто-то однажды сказал, что признание человеком высшей силы никоим образом не унижает его собственного достоинства. Нужно искать, верить, молиться и надеяться найти. Вот сама суть философии веры. Исполненный молитвы, искренний труд не останется незамеченным. И божественное одобрение ожидает тех, кто смиренно ищет его. Без сомнения. Совет, данный в книге Мормона, говорит сам за себя. Вот слова Господа. «А потому какого образа мужи должны вы быть? Истинно говорю вам, вы должны быть подобными мне». И каким же человеком он был? Какой пример он показал в своем служении? В 10 главе Евангелия от Иоанна мы читаем: «Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не радеет об овцах». И Господь сказал еще раз: «Я есть пастырь добрый, и я знаю моих овец, а мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Братья, давайте же будем изучать то, что мы должны изучать, делать то, что мы должны делать, и станем такими, какими мы должны быть. И поступая так, мы получим небесные благословения. Мы будем знать, что мы не одиноки. Тот, кто замечает даже падение малой птицы, сам позаботится о нас. Несколько лет назад я получил письмо от своего старого друга. В этом письме он поделился своим свидетельством. И сегодня я хотел бы зачитать его вам, поскольку оно иллюстрирует силу священства, которая проявляется в человеке, если он изучает то, что должен изучать, делает то, что должен делать, и старается быть таким, каким должен быть. Я зачитаю отрывки из этого письма моего друга Террена Боропа, который умер 3 года назад в возрасте 90 лет. 8 лет, когда я крестился, он пишет, и получил дар Святого Духа. Я испытывал горячее желание быть хорошим и достойным того, чтобы Святой Дух помогал мне на протяжении всей жизни. Меня учили, что Святой Дух пребывает только в хорошей компании, и так, когда в нашу жизнь приходит зло, Он покидает нас. Не зная, когда мне понадобятся и советы, и руководство, я старался постоянно жить так, чтобы не потерять этот дар. И однажды, пишет он спас мне жизнь. Во время Второй мировой войны я был механиком-стрелком на бомбардировщике Б-24, сражаясь в южной части Тихого океана. В один прекрасный день нам объявили, что планируется самый длительный полет бомбардировщика, чтобы разбомбить нефтеперерабатывающий завод. Голос Святого Духа подсказал мне, что меня назначат на это задание, и что я не вернусь из боя. В то время я был президентом группы святых последних дней. Битва была жестокой, и наш самолет над островом Борнео был атакован самолетами противника. Он загорелся, и пилот приказал нам готовиться к катапультированию. Я прыгнул последним. Когда мы оказались на воде, нас стреляли вражеские пилоты. Я никак не мог надуть свой спасательный плот. Меня подбрасывало на волнах. Я стал тонуть. Я потерял сознание. Очнувшись на мгновение, я взмолился: «Боже, спаси меня!» И моя очередная попытка увенчалась успехом. Я надул плот, у меня хватило дыхания. И совершенно обессиленный я, наконец, забрался на него. 3 дня мы дрейфовали на плотах по вражеской территории, на виду судов и самолетов противника. Почему они не видели группу желтых плотов на синей поверхности воды, для меня загадка. Он пишет: «Потом разразился шторм, и 9-метровые волны чуть не разбросали наши плоты в разные стороны. 3 дня у нас не было ни пищи, ни воды. Мои товарищи спросили, молился ли я. Я ответил, что, конечно же, молился, и нас точно спасут. И тем вечером мы увидели наш корабль, который, мы думали, шел нам на выручку, но неожиданно он прошел мимо. На следующее утро это повторилось, и мы знали, что это был последний день, когда он приходит в этих водах. И затем я ощутил побуждение Святого Духа. Барон, у тебя есть священство. Прикажи кораблю подобрать вас». Я безмолвно помолился: «Во имя Иисуса Христа и властью священства, вернись и забери нас». И через несколько минут корабль был рядом с нами. И когда мы были уже на палубе, капитан сказал: «Не знаю, как мы вообще нашли вас, ведь мы не искали вас, но я знал, как. Я оставляю вам свое свидетельство, что это работа, в которой мы участвуем истины. Господь стоит у руля, и я искренне молюсь, чтобы мы всегда следовали за Ним. Я прошу об этом и молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь».
Voice through every land that all may rejoice.
Наш Святой Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы были избраны служить здесь, на подножии Твоем, нести Евангелие по всему миру. Мы благодарим Тебя за то, что Ты доверил нам возможность и благословение Евангелия, и признаем пред Тобою наши слабости, наши несовершенства, наши ошибки. Мы просим Тебя, даруй нам свое доверие, чтобы мы соответствовали своим призваниям. Мы просим Тебя, благослови нас познавать то, что мы должны познавать, делать то, что мы должны делать, и быть теми, кем должны быть. Благослови нас, пожалуйста, чтобы мы почитали женщин, наших матерей, наших жен. Мы просим Тебя, благослови нас в наших обязанностях священства. Благослови нас, чтобы мы могли прислуживать таинства священства. Помогай нам, чтобы мы были Твоим царственным войском. Помогай нам преодолевать трудности и отвечать на вызовы. Благослови нас, чтобы мы могли стоять на своем месте, укреплять слабых. И помогай нам быть всем, кем мы можем быть. Помогай нам, пожалуйста, соответствовать тому доверию, которое ты оказал нам во имя Иисуса Христа. Аминь.